Вы что тут делаете-то вообще?
Живу тут. Почему я должен бояться репрессий, когда они меня даже не репрессируют?
Мы это вырежем.
Видите, как хорошо, что я с вами не встретился до моей поездки.
Я все еще пытаюсь понять, что с вами не так.
Вы просто не знаете, вы просто к интервью не готовились.
Всем привет, это YouTube-канал No Media из России, меня зовут Василий Полонский, это ваш любимый формат здесь, и как обычно со мной Ира Воробьева.
Привет.
И сегодня у нас Александр Штефанов, блогер, историк. Александр, здрасте.
Здрасте.
Как вас правильно называть? Потому что я смотрел перед нашим разговором с вами интервью на «Живом гвозде», и когда вас Лиза Аникина, наша коллега, назвала историком, вы так улыбнулись и...
Ну, формально просто есть разные определения историка, и формально я, конечно, не... То есть вот с научной точки зрения я не полноценный историк, потому что ну, научных работ не выходит, научной степени нету, и, соответственно, ну, историк я всегда так немножко... Ну, улыбаюсь, когда так называют. Ну, просветитель, вот научпоп, вот, вот скорее в этой стезе я не стесняюсь себя так назвать, а вот именно как исследователь я побаиваюсь таких самонаименований.
А в «Новой газете» у вас было интервью про школьный учебник Мединского, там вас назвали учителем.
Да, это смешно, потому что я-то просто учил детей, я репетитором.
А, репетитором, то есть вы не школьный учитель?
Нет, не школьный учитель.
А то мы очень удивились, вы же иноагент, вы не можете быть школьным учителем?
Не могу быть. Вообще теперь репетитором формально не могу, по идее, быть. Но я и ни в коем случае не занимаюсь ничем таким.
А, и репетиторством, конечно, не занимаюсь. Мы это вырежем.
Но вы закончили ПЕТ, я правильно понимаю?
Ну, заканчивал ПЕТ. У меня теперь... Мне очень попросили уйти в академ, и очень попросили из него не выходить после новостей об иноагентстве и прочем.
Подождите, то есть вы получили статус иноагента, будучи студентом?
Студентом, бакалавром, да.
У вас нет высшего образования?
Нет высшего образования.
Классный гость, мне нравится.
Да.
Первый раз у нас такой гость с тобой, Вась.
Но зато человек занимается просвещением и делает правильно, потому что, как известно, отсутствие высшего образования не клеймо.
Это не повод.
Да, потому что, вот, например, мой отец, который поэт, он не имеет высшего образования.
Я, Александра, пытаюсь понять, что с вами не так. Значит, вот вы здесь, мы в московской студии, то есть вы в России. Вас называют иноагентом Минюст, на вас постоянно кто-то пишет доносы, по вам уже проверки по дискредитации. Вы что тут делаете вообще?
Живу тут. Тут страна моя. так вот вышло. Вот. Не, но они еще мне, откровенно говоря, ничего плохого не сделали. Ну, иноагентом объявили. Ну, обидно. Ну, там какие-то проверки. Ну и что? Вообще... не работают, ребята. Почему я должен бояться репрессий, когда они меня даже не репрессируют? Вот. То есть как-то непонятно.
А вот это правда, да.
А, кстати, вот статус... лица такие, конечно, сейчас.
А статус иностранного агента, у вас нет ощущения, что как-то слишком много для вас внимания? В этом смысле.
Может быть. Я не знаю. Правда.
Но вот когда вы
его... сейчас иноагентов же раздают направо и налево. Там в целом, типа, много не надо уже. Это инфляция происходит, звание. То есть каждую неделю по пятку иноагентов. То есть там уже рано или поздно должен был попасть. То есть ничего удивительного, мне кажется, нет.
Вы в моей жизни появились после 24 февраля 2022 года. Где-то вначале вы просто попались у меня где-то в ТикТоке или в каких-то других социальных сетях. Тогда мне казалось, что вы себя... ставили как человека все-таки левых взглядов. Вот сейчас вы каких политических взглядов придерживаетесь?
Я социалист, собственно, определенный демократ, социал-демократ можно называть. Вот. Я все еще скорее левых взглядов, конечно.
Мне кажется, у нас был до этого социал-демократ Михаил Лобанов.
Да.
По крайней мере, вот он как-то себя так позиционировал.
Приятный человек, да.
Да, нас вообще как бы леваков сейчас не любят.
Не знаю, я как человек-анархист... Леваков все любят. Хорошо. И как вам с вашими политическими взглядами живется в России?
Не, ну, любому демократу плохо сейчас живется в России, откровенно говоря. Тут не важно, какой ты социал-демократ, национал-демократ, либерал-демократ, вообще не важно. Демократы все одинаково антипатичны этому режиму. Ну, это очевидно, да. И люди в целом идейно этому режиму не нужны. В этом плане, конечно, ну, есть проблемы. Определенно есть. Вот. Но в целом, мне кажется, что левые довольно популярны в России. И мне кажется, у меня довольно много единомышленников, и в этом плане мне достаточно комфортно.
Но вот быть левым в России, в современной России после развала Советского Союза, ничего не ёкает внутри? Как бы левая идея была дискредитирована большой довольно историей Советского Союза?
Ну, Советский Союз не был демократией. В этом плане он спорный, насколько он левый проект вообще. Но, конечно, там были в том числе и достижения, связанные с правами трудящихся, с правами женщин, конечно, это все было. Вот. Но Советский Союз – это сложный опыт. На него мало кто ориентируется в современной левой политфилософии и в целом в левой политике. Мало кто будет говорить, мы возрождаем Советский Союз. Советский Союз возрождают другие люди, не левые, к слову, а вот люди... Вот съездите там в Донецк, и там вам какой-нибудь националист обязательно расскажет про возрождение Советского Союза. А если у вас на передок получится попасть, там вообще вам каждый второй скажет, что они тут возвращаются, сейчас Авдеевку захватят, и сразу Советский Союз возродится. Республика так из четырех.
Как вы вообще туда попали? Я понимаю. Донецк? Ну да, вы же туда поехали, я так понимаю, с гуманитарной помощью. Да. Как-то нечестно. Тут вот, снимать начали после этого.
Я сразу предупредил, что я буду снимать. И все. Ну, то есть мы оговорили, что я вот еду, я работаю свой там волонтерский минимум и при этом снимаю материал.
И вот. Все было норм.
Все было абсолютно нормально. Там анархия, там гуляй-поле такое было, что невероятно. Мне кажется, что в какой-то момент мне человек даже предложил с дрона поснимать, и я подумал, с дрона поснимать. Звучит как ловушка. Да нормально тут. Вот. Там как бы в условном Мариуполе я ни разу не видел полицию, видел только ахматовцев, которые ехали там до ближайшего ресторана. Как-то там назывался еще смешной ресторан «Гуси-лебедь» или что-то такое, не помню точно. Но вот, в общем-то, там действительно такая анархия, нет власти. В Донецке посложнее. В Донецке много военных патрулей, могут быть вопросы, если есть человек с камерой. Вот, там было сложнее снимать. А в Мариуполе, да, он же еще и от фронта там 100 километров, ну, тыл уже. Да. Белгород ближе, мне кажется, к фронту, чем Мариуполь. Могу ошибаться.
Вы понимали, что вы жутко рискуете, когда едете туда?
Ну, как жутко? Ну, как-то рискую. Ну, то есть, типа, какие-то риски были, какие-то меры из-за этого были приняты, конечно. Ну, то есть, какие-то базовые истории про что кому делать, кому пароли отдать от всех этих соцсетей, кому что публиковать в случае, если что-то случится, что вообще делать. Но как-то прям серьезно. Ну, то есть, какие были риски? Вот по факту. Что меня закроют там на подвал? Вот эта вот история, да, денейровская. Страшно, конечно, страшно, но тоже я думаю, что не апокалипсис. Мне кажется, что как-нибудь удалось бы выкрутиться. На тот момент я не так много отсвечивал еще. Ну, и второе, какие-то истории про прилеты, но они совсем маловероятные казались, потому что, ну, слушай, там живет в зоне боевых действий, ну, сотни тысяч человек. Вот. Они живут там каждый день. Я приехал на... сколько там, на 8 дней. Ну, то есть, понимаем, что все-таки тут риск в этом плане, он сильно преувеличен. Вот. Так что думаю, что особенно я не переживал.
Я все еще пытаюсь понять, что с вами не так, Александр.
Да, правда? Я могу сказать сразу, вам дать такой небольшой фидбэк. Я просто человек, который бывал на войне и был на подвале в Донецке у МГБ в 16 году. Повезло. И хочу вам сказать, что вам невероятно повезло, потому что война – это такая штука, где, как вы правильно описали, что там полная анархия, это на любой войне так. Вы могли исчезнуть, и о вас никогда не могли ни написать и ничего не сказать. Ну, точнее, могли написать где-то в социальных сетях, но это как бы... на этом бы и закончилось. Ваше бы тело бы бренное никто бы не нашел.
Ну, вот видите, как хорошо, что я с вами не встретился до моей поездки.
Это правда, потому что я бы явно вам бы посоветовал чуть серьезнее к этому относиться.
Ну, и что бы из этого хорошего вышло? Не снял бы фильм?
Ну, нет, почему? Ну, это просто другой уровень подхода.
Не, ну, конечно, я понимал. Если мы говорим о рисках, конечно, они, ну, есть понятные риски. Они действительно были. Но не нравится мне процесс боязни.
Я вас понимаю. Хорошо.
Вот процесс... вы же попали в подвал.
А еще раз поедете, если будет такая возможность?
Я второй раз уже съездил. Вы просто не знаете, вы просто к интервью не готовились. Извините, пожалуйста, за упрек. Не, я ездил два раза. Дважды я был в Мариуполе. Я ездил последний раз летом этого года.
Так вас в Белгороде задержали?
В Белгородской области я сначала был, а потом был в Мариуполе, да. Вот. Тоже в целом без проблем.
Да, но вопрос-то еще раз поедете?
Не скажу. Не, ну не знаю, вряд ли уже. Уже, мне кажется, что могут быть проблемы. Уже и статус есть этот иноагентский. Не, ну вообще, если будет какая-то возможность.
А было бы интересно оказаться с другой стороны фронта?
Очень. Вот это, я вижу, это просто не риски, это фактически ограничение моментального поражения в правах и невозможность вернуться домой. Это слишком много, я не готов такую цену платить за то, что я съезжу на другую сторону фронта. Это было бы очень интересно, честно скажу, действительно интересно. И сравнить два Донбасса по линии фронта разделенные и пообщаться с местными жителями. И какие ребята воюют, тоже очень интересно с точки зрения социологии, такой исследовательской. интерес. Но это мы понимаем, что это невозможно. Если ты съездишь с той линии фронта, ну, ты там и останешься на той линии фронта.
Ну, сюда уже, нельзя будет вернуться, это совершенно точно. Слушайте, а давайте еще чуть отмотаем назад, а то просто наши зрители, они вас, возможно, хорошо знают, потому что, наверное, смотрят вас, но здесь на канале вы впервые, и хочется немножко понять побольше. А когда вообще начали заниматься тем, что вот эти вот ролики начали выкладывать, короткие сначала были, там не было пятичасовых обзоров Стаса, и как просто сначала были короткие. И я так понимаю, были довольно популярны или нет?
Ну, в ТикТоке, да, но в ТикТоке популярность, она менее цена, потому что удержание тобой внимания аудитории, оно не так велико. Ну, очевидно, и твое влияние на аудиторию меньше, и вовлеченность твоей аудитории, она ниже. Вот, но да, мне кажется, что как только я начал снимать ТикТок где-то в конце 19-го, начало или 20-го года, они сразу начали давать какой-то нормальный охват довольно быстро. Вот. Потом там Ютуб чуть сложнее шел, но тоже довольно быстро вышли на какие-то нормальные цифры. Так или иначе, в медийном поле, я не знаю, сколько себя помню, как только интернет провели, там с 16 лет какие-то статейки писал, масонскую ложу Кайзера Аллах, отличный паблик, подписывайтесь, до сих пор живой. Вот.
А сколько там подписчиков, я извиняюсь?
70... 80, возможно, тысяч или 70 тысяч.
А, я думал, всего 80.
80 человек, да. Не, ну было бы хорошо, если бы... Не, ну да, побольше. Там человек...
Слушайте, подождите, вы сейчас сказали фразу, за которую я зацепилась. Вы пошутили, что ли, когда провели интернет в 16 лет, что?
Нет, в интернет мне гораздо раньше провели, но...
Спасибо.
Нет, конечно,
тяжело
конечно,
стало мне.
Конечно.
Это нам провели интернет, когда мне было 16, но это было очень давно.
Нет.
У вас-то, наверное, интернет несколько раньше появился.
Пораньше. Но я имею в виду, что как только что-то связанное начало получаться из текстов, так сразу и начал, собственно, писать.
Слушайте, ну вот вы занимаетесь историческим просвещением ваших подписчиков, зрителей и так далее. А насколько вообще там глухой лес среди тех людей, с которыми вы общаетесь онлайн? Насколько люди вообще не понимают, не знают свою историю?
Да, ну, сложно сказать, на самом деле. Базовые вещи какие-то знают люди. Люди школьную программу неплохо осваивают. К слову, российская пропаганда, вот эта вот, и в том числе и милитаристская, здесь помогает, потому что одни изучают историю, чтобы подтвердить свои там размышления о войне, о праведности и о том, что вот почему нам надо делать, как так делать другие, чтобы опровергнуть госпропаганду. На самом деле, ну, тут интересно, но в целом действительно война и вот эта вот вся история, она повышает интерес аудитории к национальной истории, к национальному мифу. Вот. Путин еще как-нибудь ляпнет что-нибудь про Александра Невского, все пойдут летописи перечитывать. Ну, летописи, ладно, никто не пойдет перечитывать, но кто-нибудь обязательно упомянет летописи какие-нибудь. Вот. И что-нибудь обязательно дочтется какой-нибудь холивар, и вот, видите, интерес к нашей истории.
А мне всегда казалось, что историки — это самые скандальные люди, в том смысле, что они постоянно спорят друг с другом. Постоянно по одним
ученые,
и тем же событиям
кажется.
Они просто не приходят к одному и тому же мнению примерно никогда. То есть они... Ну, вот же событие произошло, и два историка могут не согласиться в том, что произошло от начала до конца. Как так происходит?
Тут есть много факторов. Это может быть политическая история определенная. Если мы говорим о 20-19 веке, скорее всего, это так и есть. Скорее всего, там у вас два историка не могут сойтись из-за своих отношений разных предметов. И, исходя из своих отношений, они по-разному оценивают источники. Есть проблемы, собственно, в источниках. Источники довольно скупы, если мы особенно берем более ранние периоды. Их можно по-разному интерпретировать. И человек, который, например, 10 лет интерпретировал источник по-своему, и тут ему приходит другой человек, который 10 лет совершенно иначе интерпретировал источник, ну, вы понимаете, что тут конфликт такой, что ну, его невозможно разрешить. И, соответственно, ну, такое действительно есть. Но в целом, мне кажется, что появляется вот эта история про мейнстрим в науке, и ему более-менее все следуют, и более-менее у всех нет проблем. Если это не политическая история, все такие, ну да, окей, вот, и живут без особых идеологических передергиваний. Это не касается истории 20 века примерно полностью. То есть все, что там Советский Союз и прочее, там очень мало исследователей, которым реально интересно исследовать, а не интересно доказать, почему Советский Союз самая великая страна в мире или почему, наоборот, Сталин самый кровавый диктатор в мире.
А историки на вас наезжали за ваши ролики или видео?
Да, наверное, скорее нет, скорее получал положительный фидбэк. Наверняка кто-нибудь наезжал. Ну, то есть, как бы сложно сказать. Но я видел положительный фидбэк, много довольно, вот, от исследователей, которые мне нравятся, которых я уважаю. Вот, но
Ну, то есть нет у вас такого конфликта, как вот среди этих историков, которые изучают конец 18-го, начало 19 века, Наполеона, вот как Панасенков с этим Соколовым, да, который сидит.
А у них на самом деле конфликты личностные, у них на самом деле они одинаковые наполеонофилы. Это вот интересно, но все знают про этот конфликт, а они же два наполеонофила дичайшие. То есть они оба очень любят Наполеона.
Да, но просто у одного подход, как у нас все такой славянофильский, а у другого, наоборот, западнический такой подход.
Не, у них обоих такой довольно западный. Ну, окей, наверное, Соколов более славянофил,
Фил, да, все-таки.
Но и тот, и другой боготворят Наполеона. То есть у нас есть, например, антинаполеонист, известный Жан Тюлар. У него есть книга «Миф о спасителе». Всем, в общем-то, зрителям настоятельно рекомендую ее прочитать. Лучшая биография Наполеона, на мой взгляд, которая сегодня есть. И она скептично относится к этой фигуре. Вот. И я понимаю, если мы сравнили Тюлара или, и какого-нибудь там наполеонофила, а мы сравниваем двух наполеонофилов, у которых что-то там... Не поделили они, я до сих пор не уверен, что они там не поделили, но два при этом, мне кажется, человека с такими очень высоким чувством собственной важности просто, и у них вот что-то на этой почве, как мне кажется, а не на почве реальных разночтений по наполеонистике.
А чего вас так любит этот Стас Ай, как просто?
Или... Ну, не знаю, понравился ему. Ну, что мне тут сказать? Ну, ты правда не знаю.
То есть... А вам интересно с ним дискутировать вообще?
Мне весело с ним.
Человек 5 часов видео записывает на обзор Стаса, ну, и как просто на обзор Штефанова. Ты понимаешь, что у них там рекурсия произошла?
Самое интересное, я 2,5 часа из этого посмотрел, но мне даже перестало быть интересно, потому что Стас как просто человек, который вообще, по-моему, не знает истории, и до конца не понимает, откуда он берет половину фактов. Это довольно странная дискуссия. Человек, который изучает ее, пытается это делать, и человек, который просто как бы...
Не, ну он тоже пытается это делать, не надо. Давайте...
Ой, не знаю, нет, это очень спорно.
Не, ну, короче, в чем суть? Интересно ли? Ну, по-разному бывает, но это весело, это легкий контент, которые очень легко делать. Ты садишься, смотришь видео. Ты представляешь себе в нормальном сюжете. Ты сценарий пишешь, готовишься, читаешь книжки много. Вот, и думаешь, как ты зайдешь, как ты будешь повествование строить. А тут ты просто включаешь видео Стаса Васильева и просто веселишься 4 часа веселья. Ну, по-моему, прекрасно.
Вы меня ассоциируетесь, как зовут блогера, который на кино российское делает обзоры?
Женя Бэткомедиан.
Да, Бэткомедиан, точно, вылетело просто название. Вы вот Бэткомедиан в российской истории.
Ну, может быть, можно так сказать. Не знаю, мне очень приятно, если это так. Бэткомедиан талантливый еще.
А мою семью всегда окружали просто историки, и отец моей сестры тоже историк, он Испанией занимается. И вообще, как много историков разных этапов мировой истории. Вы для себя вообще выбрали какой-то период, которым вы хотели бы заниматься, о чем вы хотели бы писать дальше?
Нацистская Германия, конечно. Нацистская Германия – интересная тема. Мне нравилась русистика такая, которая охватывает нашу повесть временных лет, собственно, комплекс источников главный. Мне очень интересно было, как раз в русистику погрузила, опять же, советуем, диссертацию Данилевского по повести временных лет, очень хорошая. Ну, вот две, наверное, темы, которые нацистская Германия и Русь, которые меня прям увлекают. А так много тем, на самом деле, это же всегда очень хорошо. Ты попадается 3-4 монографии по теме, и ты уже погружаешься, и тебе очень интересно.
А цель стоит вообще, научная работа сама по себе?
Ну, наверное, будет стоять. Сейчас, к сожалению, как-то не очень получается. Ну, да, наверное, будет стоять.
То есть пока нет уверенности в этом?
Нет. Ну, хочется историю еще Донбасса описать, конечно, с 2014 года. Это тоже хорошая тема. Но потихоньку мы исследуем, потихоньку, полегонько, дай бог, что-нибудь напишется.
Но это получится все равно нонфикшн.
Нет, это будет 100% нонфикшн, да-да-да. Я ж, ну, не собираюсь отбирать хлеб у академиков. Академическая история – это очень интересно, мне очень нравится ее читать. Но она нравится не такому широкому числу потребителей, как, конечно, научпоп, нонфикшн и прочее.
А вот вы сказали, что в некоторых частях истории очень мало источников, они скудные и не очень. Но когда будут писать нашу историю,
полный
тут-то
источник.
Прям...
Это очень круто.
Да?
Ну, это не
получится
очень...
прям...
Ну, я же вот когда делал ролик, например, про Крымскую весну или про, собственно, обыкновенную денацификацию, меня очень впечатляло обилие источников. Ну, то есть пытался подходить именно, например, так же, как к научной работе, как к обычной работе с историей. Вот. И это прям впечатляет. Потому что ты действительно можешь 10 часов провести за источниками, просто за их, например, сортировкой. какие источники к чему относятся, и не перебрать все источники даже. То есть это очень круто. Все
а эти... что это за источники? Это же не интернет, это же всякое разное.
Это вся, это монография участников событий, это видеозаписи, все возможные видеозаписи всех возможных событий. У вас все задокументировано абсолютно почти, ну, почти все. Это, конечно, новостные сводки, это различные интервью. Наверное, вот так вот по именно комплекса, наверное, все. Ну, сливы, конечно, утечки, но я их стараюсь не использовать, потому что верифицируемость низкая. Вот, например, Захаров Андрей использовал в своей работе слив почты, и мне кажется, что это самая слабая часть работы, при том, что общая работа очень хорошая. Вот, мы как раз с ним это обсуждали, что вот я брезгую. Ну, он в целом адекватно говорит, что когда такой комплекс сливов, который подтверждается внешними источниками, в целом их можно использовать, и как будто бы да, но и убедительная сила аргументов таких становится слабее. И все-таки, ну...
Ну, слушайте, он журналист-расследователь.
Да,
не,
он виднее в этом плане.
Да, не историческую книгу писал, это правда.
Да.
А, слушайте, сейчас вообще, с вашей точки зрения, плохое время для студентов и школьников, которые заинтересовались историей, учить ее в институтах?
Да не, нормальное время. В школах, ну, конечно, в школах всегда пропаганда в истории, всегда, практически в любой стране, и практически всегда тут вы ничего нового не услышите в этом плане, но она дает нормальную базу, чтобы изучать в дальнейшем, потому что история в школах, она нужна государству не для того, чтобы вы все, блин, шли «Повесть временных лет», потом читали и разбирали смыслы, там, что же такое слово «Русь». Что же это такое? Кто же такие варяги? Ну, государству откровенно плевать на это, что вы будете изучать, не будете. Государству нужно дать вам национальный миф, чтобы родину полюбили. Любому государству и так. Национальный миф, он на 90% состоит из истории, на специфическом прочтении истории. Именно том, которое нужно государству. Так формировались, наверное, все нации. Тут тоже не нужно думать, что мы какие-то особенные. А в вузах у нас нормальная история преподается в целом. То есть по 90% тем у вас нет никаких ограничений. Есть Великая Отечественная война, но вот там, наверное, могут возникнуть проблемы. В остальном изучайте, что хотите, как хотите, и у вас не будет никаких проблем.
А 17-й год?
Это тоже как хотите, можете изучать. У нас
то есть только Великая Отечественная война, ну
это
а сталинские
главное.
Репрессии, террор?
Нет проблем по сталинским репрессиям. Ну, Хлевнюк все еще преподает в высшей школе экономики и все еще считается, наверное, одним из самых авторитетных исследователей по периоду. Книжка, его учебник с его участием, кстати, школьный учебник человек писал, можно купить, а я думаю, что ну, вот, зрители, может, не знают работу Хлевнюка, но Хлевнюк очень такой, скорее, антисталинский автор, но хороший исследователь. Вот все равно спокойно работает с государством, ему никто не мешает. Нет проблем. У государства нет целенаправленной задачи реабилитировать сталинские репрессии, например. Это есть некоторые потуги, например, у силовиков. Постоянно есть такое желание, ну, вот, у них, ну, собственно, специфическое там, представление обо всем этом, идеология своя. Вот. А так в вузах исследуйте, что хотите. Вот 41-45 могут быть проблемы. Все, что за рамками, как хотите, исследуйте.
Интересно, мне казалось, что они не хотят как-то оправдать Сталина, они хотят, чтобы мы подзабыли, что там вообще происходило, скорее так.
Да ну нет, нету намерений там мемориализировать эти истории дополнительно. То есть это скорее уже проходит. Да? То есть, это было. И по инерции это довольно сильно было после Ельцина, даже, надо сказать. То есть музей истории ГУЛАГа получил хорошие довольно фонды, хорошее финансирование уже при Путине. Причем при третьем Путине, если мне не изменяет память.
Но Путин здесь на Садовом кольце, кольце 5 лет назад открывал этот памятник.
Да, третьем Путине.
Ну, это третий срок. Да, вот. Да, я не про банкет, но да, то есть нету особых проблем у государства с этим. Государство так балансирует, ему это не очень интересно. Нету намеренной там государственной политики, даже на замалчивание, мне кажется, нету. То есть...
А новый учебник истории?
Он проблема. Вот. Это одна из вещей, которые, конечно, напрягают, потому что до этого у нас были неплохие учебники истории. При всем при том, что... Все, что я сказал про национальный миф, это правда. А при всем при этом у нас учебники по истории писали очень хорошие исследователи, очень хорошие авторы, которые пытались дать относительно такой непредвзятый взгляд хоть в каких-то моментах. Вот. И Александр Владимирович Шубин, который писал у нас, собственно, учебники основные, по-моему, очень хороший автор, и у него получился очень хороший учебник. Вот. То есть буквально в 2021 году, даже в 2022, дети учились по отличным учебникам. неплохим учебником. И тут качество учебников просто вот так вот. Да? То есть там настолько, что люди настолько от власти своей над текстом учебника одурели, что забыли, что у нас Чечня есть в составе России, мы знаем. Ну, действительно, потому что это... То есть если люди вот этот абзац добавили туда, они реально как будто бы забыли, что есть Чечня. Они подумали, ой, нам все можно теперь, нам можно написать, как мы хотим, будем такую правоконсервативную такую тему толкать, государство всегда было право. Ой, блин, забыли, что с чеченцами все-таки, наверное, не право. Наверное, все-таки там как-то неловко получилось. Ну, потому что действительно, ну, это идиотизм, откровенно.
А это же учебник для 11 классов, да?
Да.
Это, кстати, большое преимущество для 11 классов, потому что в 11...
Им не до этого просто.
Да, в 11 классе просто...
Особенно, я так понимаю, что последние вот эти полтора года, они где-то в конце учебника, это типа май месяц,
да,
а
да,
я
да,
вообще
да.
уже никому это не
вот
до
как,
этого.
Это вот ровно то, что я говорю как раз. Да, все, да, всем что... говорил про это, что, ребят, это ЕГЭшники будут учить ЕГЭ, а там, условно, СВО, вот то, что это СВО у нас там, ну, один из последних уроков, один из последних часов, да, на СВО. До этого, во-первых, не дойдет, половина класса просто не дойдет, потому что, ну, так работает, там где-то урок отменился, где-то еще что-то, ну, просто вот не успели пройти. А в ЕГЭ там про это будет два вопроса, собственно, там, какого числа началась специальная военная операция, что как бы они знают без прочтения этой главы, вот, ну, и еще что-нибудь там.
Какие заявленные цели были? Ну, и,
да, кстати, посмотрите на нашем YouTube-канале «Номедиа из России», вышел большой сюжет Марии Урусовой, нашей коллеги, про ЕГЭ и ОГЭ. Она попыталась в русском, математике и истории найти...
Литературе.
И литературе,
русскую,
да.
Литература, математика и история, да.
Да. Какие изменения в связи с последними двумя годами так называемой...
Подожди,
специальной...
какая математика? Почему есть математика? Казалось... Общество,
нет, математика,
знания.
Общество знания, да. Я не знаю, почему
какая
математика.
Математика?
Сколько субъектов в России? Вот
это математика, да.
А вот потом вопрос, сколько центров федеральных субъектов, и там на два меньше.
Самое смешное, что когда я поступал на юрфак, именно тогда начались изменения в количестве субъектов, и тогда мы как-то запоминали, потому что их было 89, их стало 87, а после того, как я закончил юрфак, я уже все, потерялся. Их сейчас, по-моему, 85, да, если я не ошибаюсь?
Сейчас может выйти неловко.
Да, ну, мы напишем, сколько их точно. Это важно. Кстати, советую нашим зрителям и вам, если вы не читали, как рассказывают историю Феро. Довольно клевая книга. Она была в 80-е выпущена, а потом, по-моему, переиздали совсем недавно. Это клевая книга о том, как преподают историю в разных странах. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Вы считаете, что вот... такой подход к преподаванию истории, который есть в разных странах, он правильный? И можно ли его изменить в России?
Да можно, нельзя, не знаю. Правильный, неправильный, тоже не берусь оценивать. Он, конечно, не очень научный, но по-другому убедить государство, что ему очень надо вкладываться вот в это вот, в то, чтобы школьники знали историю, невозможно. Ну, то есть, давайте вот объективно возьмем государство как субъект, хотя понятно, что это условность. Вот. Зачем ему надо там учить детей русскому языку? Понятно. Им нужно читать, писать грамотно, больше специалистов. Зачем математики? Тоже понятно. У вас получаются лучшие технические специалисты, причем в армии, на армии. Это очень сильно на качестве армии сказывается. Если у вас там хорошая математическая школа, у вас артиллеристы будут в среднем гораздо лучше...
рассчитывать,
чем... Да, гораздо лучше в среднем будет качество армии. Вот. Ну и на станках они тоже будут лучше осваивать. Все понятно. Там физическая культура тоже понятна. Все предметы более-менее понятны. Общество знания, чтобы они понимали, как общество в целом функционирует. И тут история. Вот зачем ему это знать? А вот ответ единственный, зачем ему это знать, а это чтобы родину любить. Это урок по любви к родине. Это чтобы он вот, понимал, как это работает. Конечно, можно еще подвести к тому, что гуманитарная наука в полной мере невозможно ее изучать без истории. Но в широком смысле гуманитарная наука, как таковая, такие вот все вот, связанные, сопряженные с историей дисциплины, они тоже нужны для того, чтобы правильно родину любить. Ну, то есть, ну, вот так вот это работает. Это можно смягчать, это может быть менее выражено или более выражено. То есть, в условных США из-за их свободы слова, свободы, собственно, и свободы слова в преподавании из-за разных моделей учебников, в том числе у них там посвободнее, действительно поменьше это выражено, вот, чем там правые консерваторы постоянно недовольны, что у вас там леваки сжигают флаги США, какой кошмар и прочее. Мне кажется, что в подавляющем большинстве стран именно примерно так же, как у нас целеполагание такое стоит. С этим можно работать. Из-за этого все равно может получаться хорошие люди, которые неплохо знают историю. То есть они начинают с этой базы, а потом идут изучать ее глубже.
Да, но в Штатах вообще в армию-то по IQ-тестам набирают.
Слушайте, Александр, а вот вы не раз уже произнесли конструкцию национальный миф. А какие самые главные национальные мифы у нас в России?
Давайте для начала скажем, что национальный миф – это не обязательно что-то не соответствующее действительности. Потому что, да, у нас первое, что говорят, миф – это что-то вот 10 мифов, топ-10 мифов о курении, да, и прочее. Да, люди представляют, и я сейчас скажу, миф главный – это Великая Отечественная война. Как? Как
главный?
Конечно, главный миф исторические, и все главные мифы, исторические, национальные мифы, связанные с Россией в 20 веке, это миф о великом существовании. Там есть абсолютно неправдивый миф и есть правдивый миф. То есть есть соответствующая действительность и несоответствующая действительность. И очень важный антизападный миф. Антизападничество как часть национального мифа тоже. Это очень важно. Это вот ровно то, что Путин решил опрокинуть на 13 век, высказав про Александра Невского, что вот монголы, конечно, наглые были, конечно, да, пожгли там города, но вот крестоносцы, вот они же с Запада, они нам хотели свою веру навязать.
То есть половцы, печенеги, крестоносцы теперь. Неплохо.
Ну да, не, ну половцы, печенеги, да, это у него было скорее отрицание, а тут оказывается, что вот монголы это лучше, чем крестоносцы. Хотя с чего бы это, почему так? Ну то есть это просто несравнимые даже величины угрозы, вызовов перед историческим пространством, называемым Древней Русь. Ну то есть просто это вот реально несравнимо. Монголы, которые прошли через полмира и, собственно, сожгли эти самые полмира, и крестоносцы, которые, собственно, вступали в пограничные стычки с одним княжеством из всей Древней Руси, имели свою фракцию в Пскове, что-то там было в Пскове ворота открывали сами псковичи. Ну, конечно, видите, тут видно, что тлетворное влияние. С убами работали. Видите, псковичи сами, да, ворота открыли. Эти хотя бы понятно, что враги. А эти маскируются, сволочи этакие.
Видите, вот, уже все тогда началось.
Эмиссаров еще посылают, просят католицизм принять. Вот. Ну, то есть, это абсолютный национальный миф. То есть, национальный миф, который создан для того, чтобы оправдывать во многом настоящее.
Антизападничество.
Да, 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 да. То есть, опять же, есть ли там реальные основания? Да, есть. Ну, например, условной Крымской войной легко антизападнический миф поддерживать. Ну, понятно, да, окей, против. Россия объединилась несколько западных держав. А вот Великую Отечественную войну туда внедряют антизападничество, и получается идиотизм. Ну, то есть, ну, он буквально идиотизм. Это мне очень понравилось, когда у нас товарищ Рамзан Кадыров решил посчитать коллаборационистов среди европейских стран. Это очень иронично, что это считает глава Чеченской Республики. Ну, просто потому, что потом ему придется за похожие перлы авторов учебника их вызывать на поклон и заставлять извиняться. Хотя очевидно, что среди, давайте так, настоящих субъектов, сегодняшних субъектов Российской Федерации, коллаборационизм в Чеченской Республике, он в целом гораздо выше среднего. Это я очень мягкие формулировки выбираю. Вот. Но Рамзан Кадыров решил поглумиться, чтобы выставить антизападничество, что, мол, они много с Гитлером сотрудничали. Вот. А в абсолютных величинах больше всех среди народов Советского Союза сотрудничали с Гитлером представители русской этничности. Просто потому, что их больше всего было. Вот. И тоже опасные очень вещи, говорю. И вот эти вещи, их как бы нельзя говорить, потому что они немножко контрастируют с мифом. При том, что ни один исследователь мне сейчас не скажет, что я что-то радикальное, неправду говорю. Они мне скажут, что я не так говорю, что я неправильно миф подаю, что я неправильно трактую контекст, неправильно причины, следствия объясняю. Но по фактам сложно будет не согласиться. И вот это вот как раз вот работа национального мифа, понимаете? Что когда даже ты озвучиваешь факты, тебя обвиняют в том, что ты их озвучиваешь без всего того, что нужно, чтобы оформить национальный миф. И я не готов спорить с ними и говорить, что они не правы. Потому что действительно максимально широкий контекст – это максимально здорово.
Но вообще история коллаборационизма и Чечни – это же такая довольно больная история с учетом депортации народов.
Не знаю, мне кажется, она вообще это довольно вообще тонкая, потому что тут очень сложно посчитать этих людей, потому что все большинство этих людей не изнутри страны действовали, а они пришли вместе с немцами.
Нет, с чеченцами не так. С чеченцами
я довольно неплохо знаю историю Чечни, и я знаю, что с чеченцами тоже как бы были люди, которые еще с белым движением уходили и пришли потом с немцами.
Ну, основная там претензия к дезертирству и к...
Ну, не основная претензия к дезертиру, конечно.
И к уклонению от, собственно, мобилизации. Опять же, там, со всем уважением, депортация... Трагедия, давайте сразу проговорим, да, чтобы не... Извиняемся перед всем чеченским народом. Я за своих соведущих тоже извиняюсь. Они молчали, но мы за всех мы извиняемся. Нам несложно извиниться. Рамзан Ахматович, извините, пожалуйста, вы очень правы. Вот эти вот несколько тысяч французов, которые за Гитлера пошли, они вот твари и предатели. А с чеченцами все сложнее.
Александр,
и неоднозначно.
Пацаны не извиняются. Извините, я не мог это не сказать. Слушайте, ну хорошо, просто это довольно удивительное вот ваше это восприятие, потому что когда я учился в школе, и я поступал на юрфак, и у нас была довольно серьезная подготовка по истории, факультет даутской подготовки высшей школы экономики, у нас главным мифом считалась далеко не Великая Отечественная война. И об этом преподаватели очень часто говорили, хорошие преподаватели в моей школе, а считалась Золотая Орда.
одним из главных мифов, которые...
Они вам в другом смысле миф дают. Они вам дают миф в смысле, что неправдоподобная история. У нас тут сейчас разные, давайте сразу скажем, разные определения мифа. Они вам, скорее всего, скажут, и вы сейчас скажете, что это не соответствует действительности, это другое. То, что я говорю про национальный миф, это в целом место в национальной идее России.
Вот, об этом же и разговор, о том, что было великое государство российское, как Русь, которая как бы сражалась и против Запада, и сражалась против Золотой Орды внутри Золотой Орды, и вот оно все равно, даже несмотря на то, что оно было захвачено, это так преподавали историю в 90-е, и несмотря на то, что оно было вот как бы захвачено всеми-всеми, оно сражалось против всех. Хотя, и нам довольно неплохо это преподавали, та Русь, это была просто часть Золотой Орды, которая выполняла, по сути, как бы приказы и наказы Золотой Орды и сражения с Западом Золотой Ордой. Это в общем, точнее, с Западом от Золотой Орды, тоже Александр Невский. Это же как бы абсолютно проявление, как бы абсолютно вассальство тем людям, которые тут всем руководили. Это просто тогда присутствовало. Вот такой подход он был. Ну, сейчас это изменилось. Великая Отечественная война преподавалась довольно странным способом, потому что это была в моей личной школе.
Когда вы учились? Когда
с 95 по 2005 год.
Может быть.
Это был совсем другой подход, другие учебники, другая школа.
Еще РИА Новости еще не успели георгиевскую ленточку придумать.
Поэтому... Это вообще, они придумали, как только я школу закончил.
Ну, они совсем по-другому же ее придумали. Я помню, как они ее придумали. Они хотели же совсем другое. Это Света Миронюк придумала. РИА Новости тогда были РИА Новости здорового человека. Вовсе не тем, что дальше началось. И георгиевская ленточка тоже изначально действительно придумывалась как символ некой гордости, но не пошлой гордости. Я даже не знаю, как объяснить. В общем, изначально георгиевская ленточка была совершенно нормальной штукой.
Давайте тоже сейчас поясним, потому что придерутся. Гвардейская лента существовала, эти цвета на ленте существовали. Георгиевская ленточка, как предмет, который вы куда-то там надеваете, где-то вот носите, раздаете вот для магазинов, вы обвязываете им водку, с чем, к счастью, уже покончили. Это было придумано в 2005 году. Это молодая национальная традиция, очень молодая. Проговорим. А то сейчас вас оправят, скажут, как это так? А вот парад 89-го года, и вот, смотрите, гвардейская лента. Вот там огромная, правда, будет на 10 метров. Вот мой дедушка ее и носил на одежде.
Ленту.
Вот
эту. Да, ленту. Да, такая лента.
Да. Хочется немножко про СВО поговорить. С вашей точки зрения, сейчас, вот как мы обсуждали мифы, как их преподносят сейчас, исторические мифы, как вам кажется, получается ли сейчас у государства российского создавать миф на фоне специальной военной операции?
Да, конечно. Это главное, что делало государство российское с начала 22-го года. У него плохо получается, потому что, понимаете, тут слишком легко вспоминать. Ну, то есть, когда мне Владимир Соловьев говорит, где ты был 8 лет, мне довольно легко отмотать эти 8 лет и показать выступление Владимира Рудольфовича, где он говорит людям с Донбасса, говорит, а что вы сюда приехали? Взяли оружие, идите отвоевывайте свою землю. Он людям с Донбасса, которые бежали от войны, говорил, а что это, дай дерьма, дай ложку, так не бывает. Вот что эта мразь говорила 8 лет назад людям Донбасса. А теперь он вспоминает 8 лет патриота. Ну, это, понимаете, это слишком просто опровергается. То есть очень просто отмотать 8 лет и показать, что как было. В том числе, кто где участвовал и как это было. И как интенсивность боевых действий снижалась. Можно показать реплики людей из Донбасса, как им жилось в 21 году и как начало житься в 22 году. Можно очень много работы провести, очень наглядно опровергая те бредни, что они несут. Это как раз вот проблема у государства, что слишком много источников, в том числе визуальных, наглядных. И слишком надо, чтобы короткая память у электората была. Она, конечно, короткая. Честно скажем, она очень короткая. Но когда люди систематично напоминают об этом, ну, возникают проблемы. А миф, да, в первую очередь, это миф о 8 годах, конечно же, войны. Это взаимный миф Украины и России. Тут кремлевские идеологи из Верховной Рады позаимствовали 8, потому что те говорят, 8 лет шла война, эти говорят, 8 лет шла война. Как будто она непрерывно шла, одинаково 8 лет. Как будто не было никакого 19-го года, когда, в общем-то, интенсивность боевых действий упала после воцарения, собственно, Зеленского, вот, и инаугурации его. И как будто бы, ну, все шло вот просто. Просто убивали детей. Просто, ну, вот.
Ну, постоянно бомбили и убивали детей, да.
Да, и как будто бомбили только тех, кто в ДНР, а тех, кто с другой стороны Донбасса, это неправильные жители. Ну, короче, много таких моментов. Опять же, я на них очень много внимания обращаю в роликах. Я думаю, что люди, которые знакомы с моим контентом, они и так знают все эти вещи, которые я говорю. Люди, которые не знакомы, призываю ознакомиться. Еще будет много чего такого выходить. Но тут проще, да. И вся апелляция сейчас российской пропаганды про 8 лет уже как будто бы... Сложно им апеллировать, хотя продолжают так, по накатанной. Ну, 8 лет хорошо работало, когда они, знаете, когда они думали, что это сейчас за пару недель закончится. И они такие, мы не начинаем войны, мы их заканчиваем. 8 лет, ну и что, 8 лет и 2 недели побудет. Так что мы сейчас за 2 недели, и все, лучше ужасный ужас, чем ужас без конца и прочее, прочее, прочее. Вот. А жители Донбасса спросить забыли, что им там лучше. Они обращают внимание на разные гипотетические сценарии, говорят, ну вот, сослагательное наклонение. Если бы мы не начали, значит бы что? Значит, что бандеровцы зашли бы в Донецк, в Крым, да, и, может, в Белгород, в Ростов. Откуда вы знаете, что там было? Мало ли чего было. В любом случае, то, что было бы, оно хуже, чем то, что есть. Вот так вот.
Про историческую перспективу хочется вас спросить. Понятное дело, что это очень сильно зависит от политической ситуации в России, политической ситуации в мире и так далее. Но все равно, как вам кажется, что ближе именно в будущем про описание вообще этого времени? Позиция ваша, я не знаю, позиция российских оппозиционеров, которые видят эту ситуацию чуть по-другому, или наоборот, как это преподносится российскими властями именно в учебниках истории будущего?
Это будет наш Вьетнам. Однозначно, это будет наш Вьетнам. Это будет... они хотели, чтобы их любили. Это будет история про то, что общество разделится. Причем изначально большинство будет стоять на позициях «да, может быть, ошибка, но надо было». Может быть, надо было воевать, но надо было воевать правильно. Как у нас Невзоров по позиции по Первой Чеченской войне занимал. Тоже, видите, как вспоминаешь, как все обернулось, когда он говорил, что вообще-то надо было воевать, надо было правильно просто этих гадов давить. Вот. И тут будет что-то похожее сначала. И большинство общества будет стоять на позиции поддержки войны, которая уже прошла. Они будут говорить, что были ошибки. Кто-то будет говорить, да надо было в 14-м начинать. Так в целом сейчас довольно много говорят. Но эта масса будет уменьшаться по мере отдаления от события. И в итоге мы будем через несколько десятилетий иметь ситуацию примерно равновесия двух лагерей. И мне кажется, что вот именно опыт восприятия истории с Вьетнамом, он нагляден, он похож. Но, во-первых, важно понимать, что для нас масштаб скорее будет большим. Есть еще там некоторые проблемы вроде того, что во Вьетнам не набирали уголовников.
Но набирали людей с пониженным IQ.
Но там... это бог с ним. Святое дело. Там была история, что вчера писал пост и как раз находил информацию, что чтобы избежать призыва во Вьетнам, можно было, например, убить орла.
Да.
Потому что это преступление в Соединенных Штатах Америки, убивать орла нельзя, это национальный символ во многих штатах. И если ты убиваешь орла, то тебя во Вьетнам не берут. Или можно было бы сказать, я гомосексуалист. Или можно было даже, представляете, как знаменитый наш боксер, ну не наш, конечно, но Мухаммед Али, сказать, что я пацифист. И мне ислам не позволяет людей убивать. Сейчас многим кажется смешно, когда ислам не позволяет людей убивать, а там действительно, понимаете, в текстах есть и такие вещи. То есть, может быть, и нельзя. То есть, тут зависит от обстоятельств. И действительно, можно даже по пацифистской позиции было откосить. Вот. Сейчас ситуация с ним сложнее, и вот с криминализацией будет сложная ситуация, явно. То, что государство сделало с армией, тоже ей на пользу не пойдет, потому что, понимаете, у нас вот до СВО законодатели еще давно-давно придумали очень удобный закон, представляете? А в армию, в срочную службу нельзя призывать людей, которые отсидели. И это очень логично, потому что действительно очень опасно для армии переносить туда вещи из криминального мира. Понятия вот эти вот самые. Потому что, ну, они работают как неформальные институты, которые в армии работать не стоит им работать. Там есть неформальный институт дедовщины, но он более-менее встроен, нормально. А вот с этим сложно. И целый закон придумали, чтобы так не делать. А потом Владимир Путин сказал, слушайте, ну, закон законом. Ну, как говорится, закон – это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеева, да? И законы могут идти лесом. Вот. Поэтому... это проблема.
А я готов с вами поспорить, все по закону. Они все на контрактной службе. И...
но они не срочно проходят, они да, тут вы правы, проходят, да, тут они... вы правы.
Да, а есть другой...
они еще и помилованы.
Они еще и помилованы, а дальше работает другой закон. В России же запрещена контрактная наемническая служба. А есть другой закон, который говорит о том, что если ты наемник в интересах России, то все нормально.
Класс. А,
нет, можно... это в том же законе написано. В том же законе написано, что запрещена, она против интересов России запрещена.
Да, против интересов. Да.
Класс. Ну, разобрали законы.
Извините.
Заодно.
Заодно, да.
Слушайте, мы с вами пишем интервью в день, когда стало известно, что Борис Кагарлицкий получил...
И это прекрасно.
Вот видите, я даже не успел договорить.
Это просто... это вот
штраф.
Анекдот про Ленина, который очень любит детей. Да, вот это вот именно он. То есть мы всей страной радуемся, что не полоснули ножом Бориса Юрьевича Кагарлицкого. И действительно радуемся, потому что запросили сначала 5,5 лет, все были в ужасе. Я был самым оптимистом среди тех, кто общался с КБД Ольга Горлицкого, я говорил, ну, слушайте, ну, что-то у Путина два раза спросили, может, что-то и сделает дедушка. Вот дедушка все ничего не делал, и не делал, я про Путина, конечно же. Вот, ничего не происходило. А видимо, позвонил, взял трубку, все-таки дали телефон Владимиру Владимировичу, в холодильник провели линию, и все в порядке. Что вы? Хорошее настроение у меня.
Да, я вижу, что у вас хорошее настроение, новость, но это правда очень хорошая новость. И Борис Горлицкий, просто когда его арестовали, то это же было, на самом деле, движение солидарности в его поддержку. Оно было не российским, оно было международным. Я первый раз такое увидела. Не в том смысле, что из России все начали просить кого-то за рубежом поддержать, а просто оно вот так автоматически. Просто его знают за рубежом,
ну,
очень хорошо.
Он знает во всем мире. Да,
да, во всем мире. Это была, правда, такая большая масштабная история. Я очень рада, что он не останется в СИЗО. И все-таки у меня, в смысле, в тюрьме, у меня все-таки есть вопросы, почему именно Горлицкого отпустили. Ну, серьезно.
Потому что у Путина дважды спросили. Я думаю, что в этом и проблема. У Путина дважды, ему напомнили про дело Горлицкого. Ну, не каждый политзек удостаивается такой чести, чтобы дважды у Владимира Владимировича спросили, и он пообещал разобраться. Владимир Путин лично увязал свою фигуру с этой конкретной репрессией. Обычно он отстраняется. Но тут он пообещал ознакомиться с делом Горлицкого. Два месяца ознакомился. Вот. И не полоснул. И спасибо ему, что не полоснул, конечно. Вот. Посидел полгода, да, штраф 600 тысяч ни за что. Ну, вот это
судимость.
Вот. Судимость. Это, ну, вот это вот все ни за что. Это ж лучше, чем сидеть 8 лет ни за что. Вот. Так что да, в этом плане хорошо. Но я думаю, что тут именно вот история с Путиным. Если у вас есть журналисты, которые могут прорваться к Путину, у вас есть какие-то шансы.
Я думаю, что имя Бориса Горлицкого просто знакомо президенту. Извините. Потому я почти уверена в этом. Потому что, когда у него спрашивают про условную художницу Сашу Скочеленко, он, скорее всего, не знает, кто это. А вот когда ему говорят про Горлицкого, он, скорее всего, просто знает эту фамилию, ну, если он как бы читает
книжки. Да,
нет,
в этом смысле 100%, но это правда. Мне кажется, это самый действенный способ. Нужно несколько раз президента спросить об этом. У нас же унитарное государство, у нас же не федеративное государство, унитарное настолько, что как бы не на Москве заканчивается все, а сразу на Путине. Ну вот, поэтому если ты несколько раз Владимиру Владимировичу спросишь какой-то вопрос, может быть, он даже фамилию запомнит этого человека.
Не одну фамилию он не запомнил, как мы знаем, за все эти годы, потому что фамилию Навальный он все еще не произносит. Носит.
Да, это правда, кстати. Да. Кстати, да, фамилия Навального так и не произносит.
Не, ну федерация неправда, у нас есть федерация. У нас есть несколько субъектов, у нас есть Чечня, которая...
Да-да-да, живите этим надеждой. Да. Живите
этим надеждой. Нет, ну, слушайте, это же федерация.
Не, нет, конечно, нет.
Не, ну, слушайте. Конечно, это с такого феодального типа скорее, то есть где вассально-ленные отношения от...
Ну, это уже не федерация.
Ну, это не федерация. Ну, ладно, это что-то сложнее, это гораздо интереснее. Это вот действительно, представляете, вот говорят в исторической науке, эксперимент невозможен. Он люди феодализм возрождают в рамках целой страны крупнейшей в мире. Вот, молодцы. Работают.
Водички еще налить вам?
Мне хорошо. Еще есть пару глотков.
Хорошо. Давайте поговорим еще о политиках. Мы вас уже спрашивали про вашу политическую ориентацию. Кого из политиков вы сейчас вот в этот период довольно сложный воспринимаете, смотрите, кто вам близок, не близок?
Ну, за кого бы галочку... Возможно,
не надо про галочку. Нет, не надо про галочки.
Галочку только за Владимира Путина.
Ну, это понятно. У нас будет скоро шанс в
проголосовать за Владимира Путина.
Марте.
Так отлегло, когда он сказал, что выдвигается. Я думал, что ж с Россией будет.
Никто не ожидал. Да. Да.
Слава богу, Жога это сделал. Вот да. Жога, спасибо тебе.
А вы видели билборды уже, да? Там цифра 5, вот так вот. Там буква «В». Но он считывается как цифра 5. Цифра 5, президентские выборы, 5-й президентский выбор.
Как
все другие просто не существовали в нашей стране. Ну, серьезно, давайте про политиков. Вы там, не знаю, слушаете КАЦа или ФБК, или Ходорковского, или Гудкова. Не знаю. Там
ФБК нежелательная организация, КАЦ иностранный агент, Гудков иностранный агент.
Плашки.
Да, ну, ФБК вообще нет, мне кажется, что у них довольно скучный контент, если честно, но извините.
То есть вам мало, да, было пропагандистов, которые вас хейтят? Вы хотите, чтобы ФБК тоже вас хейтил?
Нет, слушайте, там есть какие-то ответвления, которые делают веселый контент. Вот ребята делают программу ГКЧП, она, кажется, называется, там ребята хотя бы весело делают, вот. Мне понравилось, я что-то посмотрел. Еще есть, наверное, какие-то ответвления, но вот основной контент ФБК... Ну, извините, что это ж не 100-долларовая купюра, не всем она должна нравиться. Мне она не нравится, мне этот контент кажется скучным.
Это контент, но...
Сейчас вся эмиграция, а что она может делать, кроме контента? Ну вот, это же действительно так. А что вы можете делать, кроме контента? Ваша задача – делать хорошо, качественный контент, привлекать аудиторию. Вот, если вы не можете, если вы с этим не справляетесь, вы выпадаете из инфополя и выпадаете, и теряете влияние, ресурс теряете. Это вот главное, что надо делать – делать контент. Вот поэтому, когда ваш контент мне кажется скучным, но вы на меня влияние тоже теряете, очевидно. У Максима Каца неплохо получается с контентом. Он делает хорошо много контента, у него довольно грамотные авторы, в том числе по истории Второй мировой войны. Неплохо все у него выстроено и очень интересно это смотреть, пересматривать, напоминает какие-то фильмы от Star Media. Хорошо делает, вот, и привлекает аудиторию. У него, к слову, по-моему, самый просматриваемый ролик, он как раз касается его сериала про Вторую мировую войну. Это как раз хороший пример, как можно повлекать через такие вещи, там, смежных тем, тематик, а не напрямую через политику. Вот поэтому Кац молодец в этом плане, хорошо делает. Ну что, Светова скажет, там иногда смотрю, у них хорошие прямые эфиры, интересные, вот. В целом, мне кажется, что Кашин – это талантливейший русский публицист, мне кажется, что вот и его мне нравится контент потреблять.
Вы точно левак?
Да, ну так и что? И что ж поделать? Ну,
просто примерно
через слово, что говорит Олег Кашин, не должно совпадать с вашей политической доктриной.
Так это же и прекрасно.
В этом смысле я согласен. Я тоже слушаю Олега Кашина, мне просто интересно ваше мнение было.
Очень-очень талантливый публицист. Вот. Так с Михаилом Световым я тоже примерно во всем не согласен. Но очень талантливый контент.
Это да. Держись.
Как-то что такое? Что
сложно? Ира может прорвать в определенный момент.
Вот. А так не знаю, как-то еще политический контент довольно мало потребляю. Вот. Ну, я честно скажу, я читаю телеграм-канал Соловьёва. Вот. И там я смотрю отрывки из Соловьёв Лайв.
Ну да, все смотрим,
все делаем. Все хорошо, я рад, что вы передали сюда клуб анонимных любителей.
Почему анонимных? Мы все читаем.
У меня запинено два канала в одной из папок. Это Соловьёв и «На западном фронте без перемен». Я их читаю.
«На западном фронте без перемен» надо почитать, не читал.
Ой, да, они делают.
Я рекламирую регулярно, это супер контент.
Классный, да. Он занимается обзором Z-каналов.
Z-каналов, да, это очень-очень-очень хороший.
Ну да. Вот, короче, интересно иногда за этих пропагандистов посмотреть. Вот открываешь, и вот это вот еще Маргарита Симоньян, где она полчаса говорит дома с ярким макияжем, вот где она, вот, и так смотришь, ты, ну, вот интересно. Можно почерпнуть что-нибудь новое?
Ты обратил внимание, как Штефанов говорил про оппозиционных политиков и блогеров? Так, ну, там, да, Кац, ну, Кашин. И, кстати, вот Симоньян, вообще.
А Соловьёв?
Да просто. Вот что человек, конечно, по-настоящему интеллектуально возбуждает.
Это же действительно интереснее. Ну, то есть, там единомышленники в общих чертах. И еще Владимир Путин политику убил, начав специальную военную операцию. Всем интересны два вопроса. Вопрос о демократии, вопрос о мире и войне. Собственно, они лакмусовые бумажки, и у вас все. Два лагеря, и, собственно, тебе не очень интересно критиковать людей из лагеря, которые за демократию и против войны, даже там, независимо от того, какие там они витиеватые позиции ведут. Вот. И интересно изучать, какие там есть провоенные разные. А там же есть очень разные настроения провоенные, очень такие разнообразные, интересные. Они им бы дай волю, дай им демократию, они бы перегрызли друг друга, мне кажется.
Да нет, а в реальности вот меня спроси, и я даже не, ну, как бы, не то, что мне никто не нравится. Вот спросит меня человек, какая политическая идеология какого-либо российского политика мне нравится, и какая, там, не знаю, политическая программа мне нравится. Да ни у кого их нет.
Ну, просто никто не знает, что делать, поэтому всем сложно сейчас
политическую программу. Начиная от Владимира Путина, заканчивая Ильей Яшиным. Ну вот как бы у них нету ни у кого, к сожалению.
Говорю, никто
позитивная
не знает,
повестка
что
дня.
Вот. Да почему теперь просто что делать?
Вообще что делать? Даже не означает, что делать с этим. Вообще что делать? Зачем живем?
Нет, мне кажется, что есть в целом общее, опять же, вот в этом в убитой политике есть понимание. Останавливаем войну, начинаем демократизацию. Вот эти вот два пункта, они в целом совпадают, мне кажется, у всех спикеров.
Да, но это не ответ на вопрос, что делать. Что делать, чтобы это произошло? Никто не отвечает на этот вопрос.
Ну, сложно, потому что, представьте, как ответить на вопрос, так, как остановить войну, если там вторая сторона есть, конечно,
сложно. Про это и речь, ну чего вы. У нас есть последний вопрос, наш постоянный вопрос. Очень простой, очень короткий. Что такое зло?
Ну, очень простой вопрос сейчас. Это сложный вопрос. Это сложный вопрос. На самом деле. Мы исходим из того, что добро есть любовь, определенно. И вещи, которые несовместимы с любовью, это стопроцентное зло. Но дальше нам сложно определить, что, конечно, вообще несовместимо с любовью. В широком смысле, конечно, тут можно очень много трактовок дать, и, конечно, можно в таком случае вообще обесценить зло до минимума, потому что даже в убийстве кто-нибудь сможет найти любовь. Вот. Но, конечно, вещи без любви и не основанные на любви – это зло. Ну, наверное, вот с этим живите дальше, потому что дальше, если я сейчас начну разворачивать, мне кажется, что я сейчас очень, очень сложно будет. Вот. Но да.
Мне кажется, отличный ответ.
Мне кажется, тоже. Я бы, конечно, сказал, что если добро – это любовь, то зло – это, получается, просто ненависть.
А, ну нет, вот как раз это самая очень простая линейная штука, да. Потому что ненависть и любовь сейчас тебе свяжут. Там, да, в комментах напишите ответы, Вася, пожалуйста.
Потому что я их в голове как раз продумал.
Вот, да, чтобы нам тут не задерживаться и вас не задерживать. Вы сами ответите на этот вопрос, пожалуйста, Василию Полонскому как-нибудь. Значит, все, мы заканчиваем. Спасибо большое. Вы смотрели, если вы не помните, куда вы ткнули, YouTube-канал «Номеди из России». И я вам хочу еще показать эту классную синюю штучку. Это журнал «Горби», новый номер, который декабрь. Все можно купить у нас в магазине «Новой газеты». И не только этот классный журнал, но еще прекрасная худи, которая на Васе сейчас вы видите. Вот. Его тоже можно еще пока
с
что...
С ребусом.
Пока что, да, с непонятным словом. Вообще непонятно, что там написано. Можете тоже у нас в магазине купить. Зачем это делать? Затем, что вы таким образом поддерживаете «Новую газету» и даете нам возможность еще немного посопротивляться тому, что с нами делают. Все, пока.